по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 29 ноября, четверг, 9 часов утра, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего сегодняшнего утреннего эфира. А мы с вами в книге «Царств», первая книга «Царств», 16 глава. Мы с вами увидим сейчас, сегодня увидим помазание Давида. Мы с вами увидим переход, который совершает Бог от Саула к Давиду. Кстати, интересно, что Саул после этого еще ведь у власти останется много лет. 10 лет, а то и больше. Саул остается у власти после этих событий. Там, в общем, серьезный достаточно промежуток, но Саул остается у власти, и при этом он безвластен. Он теряет возможность разговора с Богом. Бог ему уже не отвечает. Мы будем говорить с вами уже в конце следующей недели про его посещение Айндорской волшебницы, про этот путь в Айндор. И мы будем задаваться вопросом, что же такое с Саулом произошло, и действительно, вот отвечал ему Господь или нет, Самуила удалось вызвать или нет, это будет позже. Но пока вот такой переход. Саул вроде бы царь, у него вроде бы все правильно, у него вроде бы все на месте. И при этом он оказывается совершенно бессильным, потому что общения с Богом у него нет, Господь ему уже не отвечает. А в связи с этим тут пришел вопрос интересный. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Радио Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группы называются «По страницам Библии» и другие трансляции, в которых вы нас смотрите и слушаете. Так вот, некоторые смотрят и слушают старые выпуски. Я уже думал, что это уже было очень давно. На самом деле, конечно, не так давно наши беседы по Евангелию от Иоанна. И буквально вот позавчера пришел вопрос от Эдуарда. Я надеюсь, что Эдуард нас либо сейчас смотрит, слушает, либо когда дойдет с нами до Первой Царства, если он там, вот, скажем так, компенсирует то, что не слушал раньше, догоняет нас. Вот, Эдуард, дойдете до Первой книги Царств, 16 глава, будет ваш ответ на ваш вопрос, который вы задавали еще по Иоанну 13 главе. Эдуард пишет, почему евангелист написал о новой заповеди, если эта заповедь существовала до Христа? И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твою и всеми силами твоими. Второзаконие 6 глава 5 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Левит 19 глава 18 стих. Ну и Эдуард, конечно, имеет в виду прежде всего слова Христа, когда он говорит «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Это 34 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. И дальше «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И вот новое или не новое? Более того, в Евангелии от Матфея, Евангелии от Марка, Евангелии от Луки есть и цитаты из Левита, да, когда Иисуса спрашивают, какова наибольшая заповедь, он говорит о любви к Богу, и дальше он говорит о любви к ближнему. То есть тут ничего нового вроде бы нет. И вот это новость и не новость. Заметили вы не первый ее, Эдуард, а первым ее заметил, я думаю, сам евангелист Иоанн, сам апостол Иоанн. Почему я это говорю? А вот давайте посмотрим дальше, потому что ваш вопрос, ответ на ваш вопрос, собственно говоря, идет в второй главе первого послания Иоанна, 7 стих. Кстати, был такой древнееврейский прием, когда люди сопоставляли и сводили вместе то, что казалось несопоставимым. И вот на сопоставление этого несопоставимого они строили смысл. 7 стих. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала». Итак, смотрите, «не новую, но древнюю». Великолепно. Дальше в 8 стихе он говорит, «но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». А вот на самом деле это похоже, кстати, по устройству на книги притчи Соломоновых, да, вот не одно, но другое, но с другой стороны вот и то, да, и так, и так. А теперь, вот восьмой стих — это ответ на ваш вопрос. Сейчас мы к этому вернемся, надо немножко дойти до самой заповеди. Девятый стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Вот вам эта заповедь, заповедь любви в другом варианте. Если ненавидит, человек ненавидит своего брата, это значит, что он пока еще пребывает во тьме, даже если он утверждает, что он в свете. И кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна, соблазна в данном случае преткновения, того, на что можно вот спотыкнуться ногой. Так вот, возвращаясь к восьмому стиху, почему это новая заповедь? Вроде бы да, израильтянам было сказано любить своего ближнего. Но время Израиля было еще время, когда свет Божий сиял для определенного народа. Время Нового Завета — это, ну, его можно сравнить с рассветом, когда солнце приходит, и солнце восходит над всей землей. И вот это не я сказал, это фактически написал апостол Иоанн. Что есть истинное в нем у вас, смотрите, потому что тьма проходит, да, вот старая жизнь, она, это жизнь при свечке, которая светит во тьме. Вот эта тьма проходит, и истинный свет уже светит. «Я свет миру», помните, сказал Иисус? А сегодня свет Божий, при том, что порой он кажется нам каким-то вот растворившимся где-то далеко, каким-то незаметным. Но при этом сегодня свет Божий гораздо явственнее, гораздо ярче, чем это было тогда в ветхозаветные времена. Почему важно об этом вспомнить сегодня? Вчера в связи с нашим разговором о Сауле говорили мы о том, что, ну вот, есть ведь разница между тем, что происходило в Ветхом Завете, и тем, что происходило в Новом Завете. Бог один, Божья любовь одна. Но нам сегодня, новозаветным верующим и вообще, в принципе, людям, живущим в новозаветную эпоху, света дано гораздо больше. Вот открыто нам сегодня гораздо больше. Христос, на которого в Ветхом Завете смотрели из прошлого в будущее, на жертву, которая еще должна будет произойти, Христос для нас уже прошел через этот путь, он уже принял смерть за нас, он уже воскрес для нас. То есть возможности увидеть у нас гораздо больше. Как это помогает нам сегодня понять смысл жизни Саула, того, что мы с вами видим с Саулом? Саул показывает на самом деле, ну, во-первых, то, что касается только его, да, вот ни один из нас сегодня не будет призван на царство Израиля. Ни один из нас сегодня не может попасть в ту ситуацию, в которую попал Саул. Это его история. Но другая часть истории — это история, которая касается и нас с вами. Когда мы с вами имеем Божие откровение, когда Бог показывает нам нечто важное, и мы вроде бы даже принимаем это важное, но потом мы говорим: «А мне это не надо, я как-нибудь сам». Получается, что мы вкусили, что мы услышали, что мы получили свет. И мы при этом сказали: «Нет, я не хочу этого». Понимаете, какая штука? То есть я неоднократно подчеркивал, опять это мнение не только мое, но и многих комментаторов, не всех, но многих, что по большому счету, да, у Саула была возможность, но настоящим царем Израиля он никогда и не был. И вот послание к евреям, 6 глава, с 4 стиха. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного», а он был просвещен, он вкусил дара небесного, Саул, «и соделавшихся причастниками Духа Святого, А Дух Божий был на Сауле? Конечно, был. И вкусивших благого глагола Божия из сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе, а это уже новозаветная история, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Мы дойдем до послания к евреям, когда мы обязательно будем говорить о том, что означает эта возможность потери спасения, не означает возможность потери спасения. Если вы слышали наши встречи по посланию к римлянам, вы можете уже, я думаю, мой ответ на этот вопрос предвидеть. Тут пророческого дара не надо, вы просто его можете предвидеть. Но вот эта ситуация, когда человек находился рядом, когда человек буквально прикоснулся, когда человек буквально вот подошел очень-очень близко и сказал «нет». Это очень тяжелая ситуация. Ситуация, когда вырабатывается, ну, я современным языком сейчас скажу, такая, извините за выражение, прививка против христианства. Да, потом этому человеку очень сложно, если вообще возможно, а то и невозможно вернуться. Он говорит, я это уже попробовал. И это тяжелейшее состояние. Это тяжелейшее состояние. Так вот, что еще интересно в этом состоянии и почему важен вопрос Эдуарда? Я на самом деле просто благодарен Богу за то, насколько вовремя приходят, друзья, от вас вопросы. Потому что Эдуард спрашивает об этом сейчас, но он читает и слушает 13 главу Евангелия от Иоанна. Это вроде бы уже давно пройденный нами материал, но сейчас он чрезвычайно важен. Почему? Посмотрите, что происходит с Саулом. Посмотрите, сколько ненависти появляется в сердце Саула. Это вот от той ситуации, когда он готов был убить своего сына. Дальше это будет ситуация, когда вот этот дух, злой дух от Бога, мы будем еще говорить с вами, что это такое, посещает Саула. А потом он будет кидаться копьем. Он будет дважды кидаться копьем в Давида, он будет кидаться копьем в Иоаннафана. Когда Давид играет на своем музыкальном инструменте, Саул играет копьем. Что страшнее? Понятно, да? Так вот, сколько ненависти у Саула. Вот эта ненависть, которая есть в его сердце, которая растет в его сердце, эта ненависть как раз и показывает, какой в нем дух. Она и показывает его отступление, она и показывает его отпадение. И вот, знаете, опять мы вернемся к одному из вопросов, которые недавно были заданы. Кто-то из слушателей спрашивал, как вообще можно спокойно и твердо говорить с теми, кто говорит нам всякие гадости, с теми, кто проявляет к нам ненависть. Даже здесь, в этих эфирах, на эти передачи, в комментариях мы ведь много всего читаем. И зачастую очень неприятные вещи мы читаем здесь в эфире. Мы это делаем, но смотрите, какая вещь. Когда мы это читаем, мы понимаем одно. Я принимаю, я получаю ненависть, которая есть у этого человека, но эта ненависть в нем потому, что он далеко от Бога. И по Божьему плану, по Божьему замыслу, по Божьему величию, по Его милости и по нашим молитвам у человека есть возможность к Господу обратиться. Если она есть. Я считаю, что есть какое-то, бывает какой-то такой момент, когда этой возможности мы лишаемся. Вот это перейденный Рубикон, перейденный рубеж. Но это отдельная история. Галина вчера просила молиться, к сожалению, мы не успели, но я думал, что молятся наши слушатели, те, кто читает комментарии, за свою внучку. И сейчас Галина пишет: «Доброе утро всем, мир и любовь Господа Иисуса Христа. Благодарю всех за молитву о внучке Анечке. Приступ сняли очень быстро. Хвала Богу нашему». Вот, понимаете, кто-то скажет, какая мелочь. Мы скажем, какая мелочь, пока это не наш сын, не наша дочка, не наш внук или не наша внучка. Да, вот то, что делает в нас Христос, то, что дает нам Христос, это возможность любить. И человеку без Христа это бывает очень трудно понять. Ну как? Как это может быть? И это не любовь, знаете, такая хлипкая, такая сахарно-конфетная. Сахарно-конфетность и любовь — это принципиально разные вещи. Так вот, мы сейчас с вами увидим не только Саула. Мы начинаем видеть Давида. И Давид пройдет удивительный путь. Мы несколько передач с вами провели, говоря о Сауле. Еще о нем будем говорить, хотя он на второй план уже, конечно, отходит. О Давиде говорить будем очень много. Он проходит удивительный путь от пастушка до царя Израиля. Он проходит через свои взлеты и падения. Потом будет ситуация с Версавией. Тут вчера, может быть, немножко издеваясь, может быть, немножко так вот в таком варианте. Да? Ну, а вот давайте-ка вы списали. Расскажите-ка вы про Давида и Версавию. Расскажем про Давида и Версавию. Обязательно расскажем про Давида и Версавию. Мы увидим, как Бог действует со своим человеком, со своим сосудом, со своим избранником. И сравните, пожалуйста, как реагирует на свое падение Саул и как реагирует на свое падение Давид. Но пока это не падение, пока это только начало его пути. Я напоминаю, что вы можете писать. В конце еще почитаем ваши комментарии. Чуть-чуть у нас времени останется. Ну, а в основном уже комментарии будем читать завтра. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы молим Тебя сейчас. Благослови, пожалуйста, нас, когда мы будем читать Твое Слово, когда мы будем открывать Писание Твое. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты ответил на молитву Галины также. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты даешь нам сегодня возможность собираться вместе перед Тобой, перед Твоим Словом. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 406-й выпуск передачи «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие, и мы подходим к 16 главе первой книги Царств. Мы с вами знакомимся с Давидом, человеком по сердцу Божьему. Это замечательный контраст Саулу, тому, которого я назвал в наших эфирах человеком сатаны или служителем сатаны. Бог дал Саулу не одну даже, а множество возможностей, и Саул все эти возможности упустил. Бог отлично знал, что будет дальше, а вот Самуил еще должен был узнать, и израильтяне должны были узнать, и мы с вами в нашем путешествии по страницам Библии должны это узнать. Кого Бог любит, того наказывает. Вы помните, конечно, эти слова. Так происходило и сегодня. И вот в какой-то момент Бог действительно прекратил действовать в жизни Саула. Да, были потом вот эти истории, мы будем об этом читать, будем говорить об этом, про злого духа, который находил на Саула, про которого сказано, что это злой дух от Бога. Как это? Будем говорить позже. Но, по большому счету, Бог уже отставил Саула в сторону. А мы с вами можем вспомнить также послание Иакова, 1 главу, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Это такая схватка, если хотите, между человеком и искушением. Но на самом деле это искушение или это испытание – дает Бог. Как-то один проповедник говорил об этом как о сцеплении. Вот сцепление, соединение между колесами и дорогой. Если это сцепление, соединение есть, машина катится. Если его нет, колесо просто проскальзывает, машина катиться вперед не может. И когда мы говорим о том, что происходит в нашей жизни, как Бог проводит нас через искушение, да, это бывает больно. Но в случае с Саулом боль, та, которая была раньше, прекратилась. Это была совершенно другая боль, другими причинами вызванная, и Саул уже оказался отставленным Богом в сторону. Еще раз повторюсь, у Саула было множество возможностей покаяться, множество возможностей перейти к Богу, но он эти возможности упустил. Еще несколько слов скажу по поводу уничтожения амаликитян. Почему так сурово? Вы помните, что Амалик был из потомков Исава, и амаликитяне противостояли израильтянам, и по большому счету они противостояли Богу. Так вот, при этом Бог неоднократно предупреждал амаликитян о грядущем суде, о грядущем конце. У них было, если брать библейскую историю, около 5 веков на то, чтобы покаяться. Или, ну, каким-то образом к этому подготовиться. Да, подготовиться, конечно, через покаяние. Вот 5 веков они этого так и не сделали. То есть это не то, что вот внезапно настигает погибель. Внезапно это, если не слушать Божие Слово. Вот если слушать, тогда все вполне предсказуемо, все понятно. Итак, 16 глава. Бог избирает Давида. Да, с Давидом тоже были определенные терки, и это так мягко сказано. С Давидом тоже все было нелегко. А с кем бывает легко? У кого не бывает терок? Но сначала состояние самого Самуила, не Саула, а именно Самуила. 16 глава, 1 стих. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем?» Обратите, пожалуйста, внимание, что Самуил продолжает печалиться. И в какой-то момент Бог ему говорит: «Хватит, вот все». И нужно делать следующий шаг. «Наполни рог твой елеем и пойди. И я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Вот тут интересная история, потому что Самуил знает только следующий шаг. Потом он его делает, получает еще следующий. То есть Бог открывает Самуилу эту историю постепенно. Более того, когда нужно сделать вот первый же шаг, у Самуила возникают вполне резонные вопросы. 2 стих. «И сказал Самуил, как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Посмотрите, это Самуил, который печалится о Сауле. Самуил, который действительно любит Саула. Но Самуил понимает, что за фрукт этот самый Саул. Самуил старше, Самуил Божий пророк, Самуил Божий слуга. Но Самуил абсолютно честный человек. Этот Божий пророк, этот Божий слуга говорит: «Саул меня убьет». Это еще одна часть приговора Саулу. Читаем дальше. «Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». Опять вот эта история, это постепенное откровение. И Самуил делает шаг, ожидая указаний для следующего шага. Кстати, это очень похоже и на нашу жизнь тоже, не так ли? «И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: „Мирен ли приход твой?“» Видите, как воспринимают Самуила? И отвечал он: „Мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению“. И осветил Иессея и сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: „Верно, сей пред Господом помазанник его“». Я напомню вам, кстати, сделав здесь коротенькую паузу, что ведь Саул был помазан, потому что люди увидели его физические признаки. То есть они решили, что он красив, он высок, ну вот выглядит как царь. Интересно, что Самуил, пророк Божий, в этой ситуации тоже начинает как раз с физических признаков. То есть он смотрит, он говорит: классно, вот этот царь. Но при этом Самуил еще и Бога слушает. 7 стих. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Вот это принципиальная разница. Этот выбор делает Бог. И на протяжении этого раздела мы видим множество духовных принципов. Вот здесь один из них. Не смотри на лицо, на внешность, смотри на сердце. Что у нас в сердце? Являемся ли мы Божьим чадом? Бог работает прежде всего над нашим сердцем, а не над нашим внешним видом. Бог видит прежде всего сердца людей, и слава Ему. А вот мы зачастую судим по внешним признакам. И, собственно, в истории Израиля вот эта первая история с царем, она как раз и была показателем того, как ошибочен может быть этот взгляд. 8 стих. «И позвал Иссей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь. И подвел Иисей Самму, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь». Так подводил Иисей к Самуилу 7 сыновей своих, но Самуил сказал Иисею: никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иисею: все ли дети здесь? И отвечал Иисей: есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иисею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Я думаю, что даже отец, даже Иисей никогда не выбрал бы Давида. Вот вам Божие избрание, вот вам его смысл. Читаем дальше. Послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Знаете, что-то интересно? Это не царское описание в том виде, в каком мы привыкли представлять себе именно царское описание того времени. Вот мы-то ведь с вами знаем, каким человеком будет Давид. А мы с вами знаем, что это человек по сердцу Божию. Но тогда-то никто, кроме самого Бога, и через несколько минут буквально кроме Самуила, этого не знал. Описание Давида — это описание юноши, который на царство ну никак не тянет. Белокур с приятным лицом, а должен быть большой и внушающий страх. И тут мы читаем: «И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он». И Самуил уже не спорит. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. Теперь представьте себе, пожалуйста, вот эту ситуацию. Я думаю, что к этому времени Давид понимал, что произошло. Ну, по крайней мере, в какой-то степени понимал. Но Давид ждет того времени, терпеливо ждет того времени, которое предусмотрел для него Бог. И дальше начинается. Итак, Дух Господень почил на Давиде. Это дух для царствования. Вы помните, да, что мы с вами христиане, современные христиане, имеем Духа постоянно. Мы запечатлены Святым Духом, как написано, например, об этом в послании к Ефесянам, 1 глава. А тогда в Ветхом Завете Дух Святой был на людях для определенной функции, на определенное время. И вот 14 стих. «А от Саула отступил Дух Господень». Теперь смотрите, что происходит, и Иисус об этом говорит, когда место, где жил Дух, остается пустым. Место это пустым не может быть. Кто-то другой занимает это место. Вот, собственно, именно это и происходит с Саулом. «И возмущал его злой дух от Господа». Что это за злой дух от Господа? Это как? Да очень просто. Господь попустил этому злому духу действовать в Сауле.
Бог это допустил. Точно так же, как Бог в свое время допустил, чтобы сатана искушал Иова. Но разные цели, да, разные задачи здесь. Потому что Саул уже показал, кто он. Саул показал, чего он хочет. И Бог говорит, тебе так лучше? Ты считаешь, что так лучше? Хорошо, пусть будет это. Но при этом, допуская вот это истязание злым духом, Бог также позаботился о милости. 15 стих. И сказали слуги Саулова ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам твоим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Вот таким образом произойдет это знакомство. 18 стих. «Тогда один из слуг его сказал, «Вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного». Так-так-так, это уже не вот белокурый юноша с приятным взглядом. Это уже нечто другое. Это человек храбрый и воинственный. А знаете, что произошло, друзья мои, между белокурым юношей и храбрым и воинственным? Помазание на царство. Только Саул пока об этом не знает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. Храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою. Еще больше. Да, он становится царем. Идем дальше. Читаем самое важное. И Господь с ним. Я думаю, что именно после этой реплики у Саула заскреблись кошки. Потому что Саул отлично знал, что с ним, Саулом, Господа уже нет. 19 стих. И послал Саул вестников к Иессею и сказал, «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». Как интересно. Они ведь говорили про то, какой он статный, какой он воин. Они говорили про то, какой он разумный. А Саул повторяет только одно. Вот этого Давида, который при стаде. Помните эту черту Саула? Готовность опускать других людей. Вот она, эта самая черта. Не забыли, я думаю, да? 20 стих. И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним. И очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». Пока все вроде бы в порядке. Все вроде бы здорово. Давид понравился Саулу. Сомнения отступили. 23 стих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее и лучше становилось Саулу. И дух злой отступал от него. Итак, друзья, Бог посылает своего человека. Посылает Давида. Для того, чтобы помочь Саулу в тот момент, когда его истязает злой дух. Давид — красавец, но это не было определяющим. Определяющим оказывается именно его сердце. И тут мы с вами подходим к 17 главе. Это один из самых известных эпизодов. Это Давид и Голиаф. Интересно, тут много всего, потому что, ну, с одной стороны, конечно, мы знаем этот текст. Это, если вы росли в церкви, Вы в воскресной школе все это слышали. Вот. И я только несколько слов об этом фрагменте скажу. У нас на самом деле не так много времени. Давайте начнем с расстановки. Расстановка сил. С одной стороны, филистимская армия, филистимляне. С другой стороны, израильтяне. И вот эта битва, которая на самом деле никуда не идет. Стоят две армии. Инициативу берет на себя Голиаф, это богатырь, единоборец, мы читаем в 4 стихе. И он говорит на самом деле очень правильную вещь в начале. Тут идет его описание, такое весьма ужасающее. И вот он кричит: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я? А вы рабы Сауловы. Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Дальше он будет говорить хвастовство, но первые слова его на самом деле вполне разумны. И есть один человек, который должен был выйти на эту битву. Это Саул. Почему? Во-первых, потому что он царь. Помните, было сказано, что царь ваш будет вести вас в войнах. Он будет вести ваши войны. Саул должен был сделать именно это. Во-вторых, потому что точно так же, как Голиаф выше всех филистимлян, Саул выше всех израильтян. Вот мы об этом читали, но сейчас это уже совершенно не важно. Саул совершенно не готов идти на эту битву. Дело в том, что Бог отступил от него. И даже 10 стих, и даже те провокационные слова, которые скажет Голиаф, и неоднократно они будут повторяться. «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Вот эти слова наводят страх на Саула, на всех остальных. Саул ведь в курсе. 11 стих. «И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись». Неужели они не помнят о том, что сделал Бог раньше? Конечно, не помнят. Потому что отношения между Саулом и Богом, эти отношения к данному моменту уже просто разорваны. Он просто не в курсе. Давид не находится на поле. Давид не слышит эти слова. Он слышит эти слова только в пересказе. Он понимает, что происходит. Он узнает, что происходит. Кстати, до этого, 25 стих. «И говорили израильтяне: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его...» Теперь, внимание, тут совершенно нелепая вещь. «Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». Свободным в данном случае имеется в виду от налогов. Да, вот такая царская милость. Саул начинает жить по-царски. Но он не умеет и не хочет воевать. Он не хочет сражаться по-царски. Вот в этом принципиальная разница. Давид начинает выяснять ситуацию. 26 стих. «И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля?» А я думаю, что именно с такой интонацией. «Что сделают? Это про то там вообще?» Знаете, в чем штука в Давиде? Саул пытается мотивировать людей на битву с филистимлянином через подарки. С точки зрения Давида эти подарки совершенно не важны. Что там сделают? «Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Смотрите, до сих пор они говорили о воинстве, как о слугах Саула. И Саул вознаградит. Все замыкается на Саула. Он так и не понял, что произошло с ним на самом деле. Давид говорит: да не нужны мне эти подарки. Вот не надо мне все это. И замыкается оно, конечно, не на Саула. Замыкается оно на Бога. Вот вам, друзья мои, качество Божьего человека Давида. 27 стих. «И сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И он, конечно, идет сражаться не ради всего этого богатства. Он даже противостоит братьям, которые фактически его оскорбляют. Интересно, ведь он уже помазан царем. И при этом и услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Это было сердце, посвященное Богу. И тут возникает человек, причем брат, старший брат. И он говорит: «Я знаю». Ничего он не знает. Давид говорит о себе, о том, как Бог готовил его к этой встрече. Дальше встреча с Саулом. «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». Саул видит со своей точки зрения, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Интересно, а кто такой тогда Саул? Не был ли Саул воином? Не должен ли он быть воином? Давид рассказывает о том, как Бог помогал ему до сих пор. 37 стих. «И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою». И дальше Саул уверен, что он знает лучшее вооружение. Это вооружение не Давидово. И Давид это четко понимает. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. Есть немало людей, которые занимаются не своим делом или даже своим делом, но в чужих доспехах. Им просто сказали: вот так лучше, вот так правильнее. И они решили, что да, вот можно так и только так. Давид говорит: нет, я это буду делать по-другому. Господь дал мне другие доспехи. Читаем дальше. «Взял посох свою, руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним». Кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание, 5 камней. Вопрос, зачем 5? То есть он что, думает, что он с первого не попадет? То есть еще понадобится? Скорее всего, не так. Давиду было достаточно одного камня. Но дело в том, и мы это с вами еще увидим в наших следующих передачах, что у Голиафа было 4 сыновей. Вот 5 камушков на Голиафа один и на всякий случай на каждого из 4 сыновей. По крайней мере, такая мысль есть, такое толкование существует. Почему? Ну, мы еще увидим это со временем. А пока 46 стих. Это слова Давида. И именно Давид лучше всего понимает смысл битвы. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Давид говорит как царь. Но что еще важнее, Давид говорит как человек Божий. О том, что было дальше, побеседуем в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
А тут интересные вопросы по поводу нашей сегодняшней беседы. Пишут о том, что ну вот Бог, но это от человека все зависит, это человек определяет, что с нами будет. То есть почему мы говорим Бог. И по этому поводу целая беседа здесь в наших группах началась. Вот, давайте мы с вами по этому поводу поговорим, потому что это важно. Вот Бог, а при чем тут человек? Да, от человека действительно многое зависит. И когда мы читаем Библию, мы видим, что есть и то, и другое. Есть дело Божие, и есть то, что зависит от человека. А мы говорили с вами о Сауле, и многое в том, что происходит с Саулом, это последствия его выбора. То есть вот он решил так поступить, и поэтому получается то-то и то-то. Давид, он делает выбор. Он выбирает идти и бороться с этим самым Голиафом. А Давид мог не пойти. Да? А вот одна из фишек, которую мы имеем, Бог освобождает нас для того, чтобы нам свободно принимать такие решения. Раньше, находясь в рабстве у греха, мы такие решения принимать не могли. Теперь Бог нам дает такую возможность. Теперь Бог нам это открывает. Вот. Но что касается вот этого, в принципе, этого вопроса, вы говорите о том, что ну вот все зависит от нас. А, нет, друзья мои. Смотрите, есть некоторые вещи, которые мы не выбираем, но которые оказываются для нас определяющими. Ну, например, мы не выбираем два важных события нашей жизни и некоторые их последствия. Ну, например, мы не выбираем, где нам родиться, в какой стране родиться, в какое время, в какой семье нам родиться, в какой обстановке нам родиться. Да, этого мы не выбираем. Мы не выбираем также второе событие, это час, время нашей смерти. Я не говорю о самоубийстве, это особая история, это серьезная история, это страшная история. Вот. И, честно говоря, человек, который идет на самоубийство, это не выбор его, это он действительно становится заложником чего, мы будем говорить обязательно, потому что будут у нас в Священном Писании возможности об этом поговорить. Но мы не выбираем момент рождения, мы не выбираем момент смерти. А мы не выбираем, как мы будем выглядеть, внешний вид. Этот внешний вид, между прочим, многое определяет. Кто-то скажет, ну, есть всякие операции и так далее. Да, но это лишь маленькая часть, это лишь небольшая часть. Мы не выбираем те способности, с которыми мы рождаемся. А вот дальше начинается интересная вещь. Мы их не выбираем, они нам даны. Но дальше то, что у нас есть, мы, и я вам скажу, я понимаю, что вы можете не согласиться, но я скажу четко, с Божьей помощью мы эти возможности можем развить. То есть то, что нам дано, дальше мы этим пользуемся. Каждому человеку что-то дано. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что это не уравниловка такая. В Священном Писании мы читаем, да и в жизни мы видим, что каждому из нас даны, в общем-то, разные вещи. Кому-то больше одних способностей, кому-то больше других способностей. Единого поля нет. Есть некие предрасположенности, есть то, что происходит в нас. Почему это происходит? Как это происходит? Для меня, как для христианина, это еще один очень четкий такой указатель на существование и действенность Бога в нашей жизни. Вот это как, знаете, такая игра, когда мы совмещаем пазл, и вот есть значит, там проемы, и есть что-то такое, что вставляется в эти проемы. Я вижу, каким я создан, я вижу, какой я, и дальше я обращаюсь к Богу, и я знаю, что развитие мое такое, какое я есть, да такого, какое я есть, развитие мое будет наилучшим, если я буду с Богом. Есть лишь одно, что уравнивает всех нас. Все мы согрешили и лишены славы Божьей. Об этом говорится в Священном Писании. И вот от этого единственного нас освободить может только Бог силой Иисуса Христа. Вот это его действие. И никто, и никогда сам это сделать не может. Продолжим разговор об этом и почитаем другие письма в следующий раз. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.